Кто мне скажет, что такое молитва? Какие есть варианты? Ну, подойдет к вам человек, он не знаю, не выцерковлен, он понятия не имеет, никогда не посещал воскресную школу собраний, не религиозен, не проходил предмет религиоведения. Как вы объясните ему, что такое молитва? В двух словах. Отлично, разговор с Богом. А как мы разговариваем с друг другом? Кто-то анализировал? Учимся ли мы разговаривать с друг с другом? Учимся. И причем всю жизнь. И в зависимости от того, в каком статусе или в каком положении социальном, возрастном мы находимся, мы всегда учимся. Вы замечаете разницу между тем, как разговаривают взрослые люди и ребенок? Как разговаривают образованные люди и не очень? Как разговаривают люди определенных профессий, когда пытаются что-то донести с той аудиторией, к которой обращаются, или к тому человеку, кто является их собеседником? Нужно ли нам задаться вопросом, как молиться? А помните этот вопрос в Священном Писании? Был ли он вообще? Ученики подошли к Иисусу Христу и сказали: «Господи, а как нам молиться?» Действительно, а как нам молиться? Наверное, есть какие-то определенные правила. Причем люди были воспитаны в иудейской традиции. Как никто другие, наверное, они знали, как нужно или можно, или обычно принято обращаться к Всевышнему, Всемогущему. Они подошли и спросили: «Господи, а как нам молиться? Сын Божий, ну неужели ты, как никто, наверное, знаешь, как нам это делать?» И помните, что он им ответил? Мы часто повторяем эти слова. Он им сказал: молитесь вот следующим образом. И рассказал им про молитву «Отче наш». Но прежде я хотел бы опять вернуться к разговору о разговоре между людьми. Дело в том, что любой разговор и любое обращение, даже безответное, если мы говорим, например, о письме, оно строится по определенным правилам. Вы заметили? Как вы общаетесь с теми, кто окружает вас? Вы вторгаетесь в их жизнь, прерываете их и говорите то, что вам нужно? Или существует какой-то другой вариант? Ну, помогите мне. Ну, бывает действительно и так. Но как правило, с чего начинается молитва? С чего начинается разговор между людьми? С приветствия. И вы сразу такой: привет. В общем, так. Как дела? А вы замечали, как строятся письма или переписка? Вот люди, которые, например, общаются в деловой сфере, там есть определенные правила. Вот Женя, где Женя сидит? Немчиновка Женя. Вот ты, наверное, знаешь, да, когда ты ведешь деловую переписку. А? Ты же не говоришь там «привет». Ну, иногда да, но вообще так не принято. И любое произведение, вспомните среднюю школу, когда мы писали сочинения, все писали сочинения, все разбирали какие-то литературные произведения. Есть определенные правила, они называются законы композиции, построение обращения. И по этим законам строится, собственно, либо письмо, либо устное обращение. Оно состоит из трех частей. Кто знает, какие? Вступление, основная часть. Совершенно верно. По этим принципам обучаются люди, которые хотят проповедовать. По этим принципам обучаются люди, которые хотят стать писателями, журналистами. Всегда есть какая-то вступительная часть. Всегда мы начинаем с чего-то. Всегда есть какая-то прелюдия, которая предваряет основную мысль. Потом идет развернутое повествование о том, что мы хотим сказать, и в конце концов заключение, потому что после того, как мы сказали то, что хотели, мы не убегаем. Мы все-таки там говорим о чем-то, подводим какие-то итоги, желаем что-то, потом уходим. Вспомните разговор между нами. Мы встречаемся, мы говорим: слушай, как дела? А как вот здесь у тебя? А в этом как? А вообще у меня вот здесь так произошло. Да? А если мы встречаемся с каким-то человеком, который выше нас по рангу, например, там в переписке, мы отдаем ему должное, не правда ли? Мы благодарим его за что-то. За то, что он уделил нам время, проявил внимание. Благодарим за какие-то качества. Потом доносим основную мысль и, прощаясь, желаем чего-то или подводим какие-то итоги. Говорим о том, что мы хотели бы в будущем. Так смотрите, когда мы открываем молитву «Отче наш», Что мы видим? Вот если такой, знаете, общий обзор, не там, с точки зрения классической гомилетики, там, подробного разбора, а просто вот посмотрите на этот текст, не знаю, надо было, наверное, заранее сказать, можно было вывести. А, у всех у вас Библия с собой? Откройте, пожалуйста. Так, сейчас я поборюсь со своим компьютером. Кто помнит, какое место? Матфея. Какая глава? 6 глава. Давайте посмотрим на это, как на некий скелет молитвы, на некие принципы молитвы, которые нам передает Христос. Он же не говорит, слушайте, теперь во все времена, всегда, когда вы обращаетесь к Всевышнему, к Богу, Небесному Отцу, вы всегда говорите вот так, вот повторяйте эти слова, в конце не забудьте сказать «Аминь». Или он говорит что-то другое. Он говорит, молитесь вот по таким принципам. Дело в том, что Бог на протяжении всей человеческой истории, я надеюсь, вы верите в то, что Бог сотворил Землю за 6 дней, и мы живем меньше, чем... Планета существует меньше, чем 7 тысяч лет. Но это тема отдельного разговора. За все время вот этих тысячелетий Бог по-разному общался с человеком. Было время, когда общение было напрямую в Эдемском саду. Но благодаря тому, что человек обладал свободным выбором, абсолютно свободной волей, он выбрал грех. Он выбрал неподчинение Богу. Бог общался в откровениях с патриархами. Бог общался через закон. Он жестко регламентировал жизнь израильского общества. Однако все равно, даже при такой строгой регламентации, где было описано все, вплоть до гигиенических норм, Израиль, человек, отступил от Бога. Сейчас же, во времена Нового Завета, у нас предоставлена колоссальная возможность свободного общения с Богом. Но Библия как раз-таки оставлена нам для того, и Ветхий Завет для того, чтобы мы узнавали характер Бога, узнавали какие-то истории ветхозаветные народа Божьего Израиля, для того, чтобы как-то сравнивать себя, проводить параллели между своей жизнью и жизнью избранного народа. Но также в Библии оставлены принципы. Что такое принцип? Какое отличие принципа от правила? Кто скажет? Ну, давайте вместе порассуждаем. Совершенно верно. Правило, оно жестко тебя ограничивает, так и не иначе. Шаг вправо, шаг влево. Принципы же, они дают общее представление о каких-то вещах. И Библия, она полна принципами. Если подходить с этой точки зрения, то действительно, эта книга, которая отвечает, если не на все вопросы, то на многие. И когда мы говорим о молитве, у нас есть отличный принцип. Как молиться? Молитва «Отче наш». Я сейчас не говорю о том, что нужно ее повторять, не нужно. Это замечательно. То, что мы помним и повторяем ее все вместе в собраниях, это лишний раз дает нам возможность запомнить ее и в нужный момент использовать этот принцип, этот шаблон, этот скелет. Так вот, когда Христос говорит о принципе «молитесь же так», Он говорит, слушайте, в разговоре с Богом есть определенные вещи, и вы их соблюдаете. Вообще мой Отец, которого я знаю, любит вот так. И давайте посмотрим на текст. На текст этой молитвы. Давайте я возьму бумажную Библию. Так будет проще. Матфея 6 глава. С чего начинаются слова молитвы? Совершенно верно, с обращения. Но обратите внимание, что первые несколько предложений с 9 стиха. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Первые предложения обращены к кому? К Творцу. Объект молитвы – Творец. И причем Творец в каком ракурсе? Перечисление качеств. По сути, в первых двух предложениях перечисляются качества. Не говорится о том, что «Господи, Ты вот мне там тогда-то помог». Там говорится какие-то незыблемые черты характера Бога, которые были, есть и будут всегда. Его атрибуты. Далее. Давайте посмотрим дальше. С 11 стиха. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости кому долги? Нам. Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Кто выступает объектом следующей части молитвы? Мы. И заметьте, тут можно говорить о ходатайственной молитве, потому что обращение идет не мне, не меня, не я, но кто? Мы. Я хотел бы провести параллель с 17 главой Евангелия от Иоанна. Помните первосвященническая предстоятельская молитва Христа? Все помнят перед Гефсиманией? О чем молился Христос? Кто мне скажет? Нет, раньше. Давайте откроем 17 главу. 17 глава Евангелия от Иоанна. Христос молится о своих учениках. Помните? Да, можно сейчас говорить о том, что там есть переход с апостолов на нас, потому что он говорит, и по слову твоему там придут, да, следующие, и ты их тоже. Но о чем он молится? Ключевое слово. Давайте обратим внимание. 11 стих. «Отче святый», с середины стиха, «соблюди их во имя Твое тех, которых Ты дал мне, чтобы они были какими? Едины. Как? Как мы с Тобой». Потом перечисляются просьбы Христа относительно их, там часть истории, да, то, что Ты меня послал в мир, и я за них себя посвящаю. С 21 стиха. «Да будут все...» Какое слово? «Едины». Как то, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Опять сравнение с единством Отца и Сына. «И да будут в нас едино». И таким образом уверуют в мир, что Ты послал меня. Они увидят единство, да? Помните, как Иоанн говорил в посланиях своих дальше? Далее, уже позже написанных. О том, что как мир узнает, что мы ученики, если будем иметь любовь друг к другу. Мне понравился пример РБЦ. Виталик рассказывал, можно я поделюсь? О том, как вы приглашали людей на церковные выезды. И они... не находясь вот в фокусе внимания, что происходит обычно во время благовестия, просто наблюдали за отношениями людей в церкви во время выезда. И что произошло с людьми? Виталик, что произошло, каков результат? Они увидели Отца? Они увидели любовь Отца. Я надеюсь, что они познали Господа. Будут едины, и таким образом да уверует мир, что Ты послал Меня. 22 стих. «Да будут опять едины». Всегда, когда идет повторение каких-то слов, они являются ключевыми. Всегда, когда идет повторение «истина, истина, говорю вам». Помните? Много раз Христос говорит «истина, истина». Обратите внимание, обратите внимание. Здесь Он неоднократно повторяет «едины». Дальше. «Как мы едино». И 23 стих. «Да будут совершенны воедино». Опять-таки, о чем он молит? Опять и опять повторяет ключевое слово молитвы. Ключевое слово молитвы. Единство. Христос, молясь о нас, учениках своих, тогда, во времена апостолов, и тех, кто по их слову уверует, просил о единстве. Когда ученики подошли к нему и спросили: «Господи, а как нам молиться?» Он говорит так: «Прославьте Бога, поклонитесь Ему. Воздайте Ему славу за Его качества непреложные». А после идет ходатайственная молитва. Он говорит: молитесь так. Мы, нас. Там нет меня. Там нет я. Там есть вы. Как единость, как единая сущность, как единство церкви. Мы с вами перед началом сегодняшнего вечера цитировали послание к Ефесянам. Кто помнит 4 главу? Там перечисляются очень важные принципы. Сколько нас всего разделяет в этом мире? Не правда ли? Страны, национальности, профессии, достаток. Это если говорить о людях этого мира. Если говорить о церкви, о церквях, конфессии, деноминации, союзы, но даже внутри братства нас разделяет разное отношение к каким-то догматическим вопросам, к вопросу поклонения, к вопросу прославления церковной дисциплины. Даже среди тех людей, которые и в этом найдут какую-то общность, разделяет какая-то, знаете, там, борьба за вымпел первенства среди церквей по каким-то параметрам. Даже внутри церкви, когда мы говорим, окей, мы из одной церкви, мы вроде все правильно понимаем, как нам кажется, все равно существуют какие-то барьеры. Так устроен человек. Но Господь говорит, я хочу, чтобы они были едины, Господи. И когда вы молитесь, молитесь друг за друга, молитесь не за себя, а молитесь, ощущая, что вы единое целое. Так вот, в Ефесянам в 4 главе Павел говорит о том, что у нас есть вещи, которые непреложны, которые нас объединяют. Помните? Давайте откроем 4 главу Ефесянам. В Ефесянах Павел много говорит о той позиции, которая у нас есть в Иисусе Христе, как сонаследников. О той позиции, которую нас поставил Господь, несмотря на что, кем мы были. Помните, он много там говорит, откуда вы пришли, что вы совершали раньше, чего не надо делать сейчас. И он говорит, я умоляю поступать достойно с первого стиха, звание, в которое вы признаны, звание сонаследников. Представьте себе, сонаследников, которые будут царствовать вместе с самим Богом, Создателем всей Вселенной. И что он просит? Что конкретно он просит делать практически? Он говорит, со всяким смиренным мудрением и кротостью, и долготерпением, которые, безусловно, требуются, чтобы снисходить друг к другу с любовью, старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. И далее он перечисляет несколько позиций, по которым мы можем быть едины. Это, давайте перечислим, тело, Дух, надежда, Господь, вера, крещение и Отец, который над всем. Он говорит, даже если у вас все, что только можно будет, место жительства, позиция, социальная позиция, какие-то политические разногласия, все может быть разным, мнение относительно происходящего в мире, но у вас есть то, что вас объединяет, и это непреложное. И об этом молился Христос. Давайте откроем еще один стих, Ефесянам 6:18. Ефесянам 6:18. «Со всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самым со всяким постоянством и молением о ком? О всех святых. Опять. Павел много говорит о том, что нужно созидать церковь. Да, он говорит о служении дарами, тут же в Ефесянах, о том, что у нас есть взаимоскрепляющие связи, о том, что кто-то поставлен над церковью, апостолы, учителя, пастыри, для того, чтобы церковь кормить. Но вы устраиваете эти связи. И он говорит очень много практического. Он говорит, у нас будет очень, очень много причин для того, чтобы разделиться во мнениях, даже сохраняя видимое единство. Но у вас есть очень твердое основание, 7 твердых причин. Твердость их заключается в том, что они никогда не придут, не исчезнут. В том, чтобы находить какую-то общность между собой. Давайте вернемся к молитве «Отче наш». Чем она заканчивается? Сейчас я поборюсь со своим компьютером. Чем заканчивается молитва «Отче наш»? «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Если взглянуть общим взглядом на молитву «Отче наш», четко видна композиция. Та самая классическая композиция, по законам которой строится и любое обращение. Там есть приветственная часть, когда мы прославляем Бога. Там есть часть, которая говорится о наших нуждах. О наших нуждах нас как церкви. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Обеспечь нас, церковь, каждого в конкретности, о том, чтобы мы не заботились и посвящали свою жизнь на служение, не заботились ни о чем. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Убери, пожалуйста, дай нам возможность убрать барьеры в общении с тобой и друг с другом. Мы всегда просим о том, Господи, прости, да, и дай возможность простить должникам нашим. Но нужно практически убирать эти барьеры, разрушать то, что нас разделяет. Не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. Просьба о предостережении и избавлении. Но опять-таки всегда говорится «нас». Нас как церковь, нас как общность людей. И заканчивается опять поклонением, признанием качеств Бога. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Поклонение и благодарность Богу за то, что мы имеем. За то, что мы наследники этого царства. И сегодня с вами я хотел бы сосредоточиться в первой части нашего вечера на двух вещах, когда мы будем молиться. Первое – не забывать о том, с чем мы должны приходить к Богу, как говорил Христос. Так молитесь. Прославить Бога за Его качество, поклониться Ему в молитве. Я думаю, каждому есть что сказать. Каждый день мы сталкиваемся с Богом как Творцом, глядя в зеркало, глядя на окружающий нас мир, мы поражаемся. Давайте прославим Бога как Творца. Давайте прославим Бога как Господина нашей жизни, потому что мы подчинены Ему, а Ему подчинено все. Давайте прославим Бога за то, что есть Его Царствие, и мы наследники Его Царствия. Давайте с этого начнем наш вечер. Давайте будем молиться о наших нуждах. О наших, друзья мои, о наших как церкви, о том, что Господь заботился о нас как церкви, чтобы нам меньше заботиться о земном, а больше заботиться о чем? О небесном. Когда Христос на горной проповеди говорит, не заботьтесь о том, что вам пить и есть, потому что так поступают язычники, а что, разве плохо заботиться о том, что пить и есть? Нет, это не грех. Весь вопрос в приоритетах. Весь вопрос в приоритетах твоей жизни. Если ты уделяешь этому слишком много времени, у тебя не остается времени на то, что Христос считает главным. Дай нам хлеб насущный на сей день. Дай хлеб насущный всем братьям, чтобы они меньше фокусировались на работе, а больше на служении. Позаботься о нас, Господь. Дай нам возможность прощать друг друга в церкви прежде всего, чтобы не было барьеров в общении друг с другом. Господи, и прости нас, чтобы у нас не было барьеров в отношении с Тобой. Прости нас как церковь, прости нас как общность людей, которые верят в Тебя. Защити церковь, защити нас от этого мира, защити нас от искушений. Господи, проведи нас мимо этих искушений. А во всех испытаниях дай нам силу устоять, дай устоять как церкви. Когда мы вырабатываем позицию по каким-то вопросам, как церковь, каким-то политическим вопросам, когда мы, живя в этом мире, который полон соблазнов, делаем каждый день выбор, защити нас, Господь, как церковь защити, как молодежь защити, как поместные церкви. И дай силы противостоять лукавому. И очень важно, как мы закончим эту молитву. Кто здесь властелин, кто здесь царь? Чья воля здесь? Твое есть царство. И в тебе вся сила, в тебе вся сила, и тебе вся слава. Ты здесь господин, и так, как ты хочешь, так пусть и будет. И у нас нет собственных сил, твоя сила. И все, что произойдет в нашей жизни, хорошее или не очень хорошее, тебе будет слава. Давайте сейчас мы разобьемся на группы. Мы не будем как-то директивно делить нас. Те, кто сидит рядом, 3-5 человек, 7 человек, как вам будет угодно. Разбейтесь на группы и помолитесь. Но молитесь же так. Да? Вспоминайте эти слова Христа. Молитесь же так.